«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00, и мы начинаем проект «Врач от Бога». И сегодня в студии у нас Максим Сергеевич Каменских. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Добрый вечер, друзья.
Максим Сергеевич является врачом, сердечно-сосудистым хирургом, и это накладывает, наверное, великую ответственность, потому что операция на сердце, мне кажется, хотя здесь было очень много прекрасных врачей, вот сердце – это особая какая-то атмосфера, ответственность очень высокая. Вы как считаете?
Как здесь нужно сказать? Любая специальность врача, любая хирургия – это всегда высокая степень ответственности. Кардиохирургия для меня – это моя профессия, это моя рутина, это моя жизнь. Ну, а для людей, обывателей, просто людей или пациентов, конечно, это кажется чем-то таким совершенно высоким.
И, космическим, я бы сказала.
Ну, может быть, даже космическим. Хотя, конечно, отчасти кардиохирургия является и таковой тоже.
Тема сегодняшней передачи, мы решили навести фокус на определенную специализацию, потому что, ну, невозможно о сердце в одной программе сказать все, поэтому сегодня поговорим о коронарном шунтировании сердца. Я знаю, что среди наших подписчиков, которые смотрят сейчас эту передачу, несмотря на выходной день, есть человек, который лежал на вашем операционном столе. Это Игорь. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Да. И мы надеемся, что сегодня сможем кому-то ответить на вопросы, интересующие по этой теме. Тем более,
надеюсь,
что анонс я размещала. Но прежде чем коронарное шунтирование мы обсудим, давайте познакомимся немного с вами. Скажите, пожалуйста, как вы оказались в профессии? Как вы пришли в нее?
Не могу сказать, что я хотел быть врачом всегда. С детства там или с младенчества, что-то такое, или со школы. Скорее, то, чтобы я стал хирургом, наверное, хотел мой папа. Папа мой Сергей Иванович, он тоже врач. Вот в свое время мечтал быть хирургом, но ему не хватило буквально одного балла при распределении в хирургии уже на последнем шестом курсе, потому что, как он мне сказал, что всегда во все времена были те, в общем-то, у кого есть друзья-родственники, некие блатные, да, и вот они не пропустили его, и он об этом сожалел, и хотел всегда, чтобы сын его был хирургом, и он приложил для этого много усилий.
Неужели хирургия всегда считалась блатной профессией?
Думаю, да.
Но то, что особенные люди, это точно.
Врачи, я думаю, всегда являются профессией особой и уважаемой у людей. Но хирурги среди них, думаю, какую-то отдельную касту занимают. Вот не могу сказать, что они блатные какие-то или особенные. Нет, просто отдельная каста – это люди, которые вмешиваются в организм человека внутрь и пытаются избавить человека от болезни, то или иное.
Произвести ремонт.
Будем говорить совершенно грубо, да, произвести ремонт, выполнить хирургическую операцию, направленную на улучшение, восстановление и избавление от какого-то недуга.
Сергею Ивановичу, вашему папе, было не все равно, каким хирургом вы станете? Или он предлагал вам стать?
Свои амбиции по поводу направления хирургии он не заявлял. Но мне хотелось в хирургии всегда быть какой-то такой профессии особенной и достичь высот в особенной профессии, таковой в то время, когда я заканчивал институт, я считал кардиохирургию. Это было действительно одно из развивающихся динамичных направлений хирургии. Вот. Было много желающих, и я среди них тоже оказался.
Вы заканчивали Красноярский институт.
Да, Красноярскую медицинскую академию я закончил в 2005 году.
Красноярские врачи, они люди особенного сплава, я бы сказала, с характером. И скажите, пожалуйста, когда вы выбирали свою профессию, когда вы делали первые шаги, Ведь была же возможность там остаться и стать одним из лучших кардиохирургов Красноярска. Почему вы приехали в Санкт-Петербург? Что вас сюда привело?
Ну, не потому, что я хотел быть хорошим хирургом, не хотел быть хорошим в Красноярске, а хотел быть хорошим хирургом в Санкт-Петербурге. Угу. Просто так сложилась судьба, так сложилась моя профессиональная карьера. Угу. Я работал в Красноярске, вот, затем я работал в городе Перми в кардиоцентре, вот, под руководством легендарного Сергея Германовича Суханова, царство небесное, надо сказать. Вот, и после этого был приглашен в Петербург, в клинику Пирогова, где по сей день я тружусь, работаю.
Угу. Клиника высоких медицинских технологий имени Николая Ивановича Пирогова, Санкт-Петербургского государственного университета. Да. Скажите, пожалуйста, а есть люди, которым бы вы хотели сказать спасибо, поблагодарить? У нас прекрасная возможность сейчас есть это сделать. Я о наставниках.
О наставниках, да? Ну, конечно, значит, все, кто приложил ко мне руку и, так сказать, дали мне знания основные в Красноярской медицинской академии. Вот. Затем я поступил в ординатуру в город Омск, в отделение кардиохирургии под руководством Валерия Николаевича Цехановича. Это было современное, очень красиво, по последнему слову техники отремонтированное большущее отделение. Вот, где ординатуру...
Даже круче, чем сейчас у вас?
Я так не могу сказать, но на то время, это был 2006 год, да. Для меня казалось это чем-то невиданным ранее. Вот. Угу. Ни в коем случае не уступающее крутейшим клиникам зарубежным, скажем так. Угу. Вот. И Валерий Николаевич, то есть, с удовольствием принял нескольких ребят в ординатуру из города Красноярска. Там меня заметил один из хирургов ведущих, Тимошенко Александр Владимирович, он дал мне большой опыт кардиохирургии. Но то, что можно дать в ординатуре, все то, что я умел в ординатуре по ее окончанию, я получил от него, а умел я уже к окончанию ординатуры немало. Вот. Затем я хочу сказать большое спасибо Андрею Викторовичу Марченко, который был заведующим отделением, в котором я трудился в городе Красноярске. Он продолжил вкладывать мне в голову знания и дал мне первый опыт операций. Ну вот. А нынешний мой начальник Дмитрий Викторович Шматов вот, и Максим Станиславович Столяров пригласили меня работать в отделение, так как, вероятнее всего, видели во мне перспективного хирурга, чтобы мы вместе строили кардиохирургию вот уже в Санкт-Петербургском госуниверситете, в клинике Пирогова.
За кулисами программы вы сказали, что не помните своей первой операции. Но вот есть ли в вашей практике такая операция, которая бы оставила след? Вот такую засечку такую.
Если операция оставляет засечку вот, на сердце или в душе хирурга, значит, это операция, скажем так, грубо, с которой довелось унести ноги, значит, с которой пошла не по плану. Нет, все операции, которые я делаю, я люблю и отвечаю за сделанное собой и контролирую послеоперационный период, процесс реабилитации и в дальнейшем знаю своих пациентов, ни от кого из них не отказываюсь. Чтобы какая-то из них, они все для меня важны. Я на каждую операцию иду как на новую, и как на, скажем, как на первую. То есть я во всеоружии всегда готов ко всему, что бы ни произошло.
Мы все очень разные. Женщины, мужчины, характеры наши разные, возраст. А сердца, они разные?
И сердца тоже разные. Раз мы все разные, кто-то повыше, кто-то пониже, кто-то
веселый. То есть это не просто орган, это что-то такое.
Конечно,
живое.
Ну, скажем так, я оперирую взрослых людей, вот, и сердца взрослых людей, они действительно за жизнь уже выглядят все не одинаково. Может быть, там в младенчестве, да, как-то это все более-менее схоже, то уже у людей взрослых с разной степенью заболеваемости сердца, с разной степенью его поражения, с разной степенью того отпечатка, который жизнь накладывает на каждого человека. Я бы не сказал, что есть одинаковые сердца. Все они разные. Mm-hmm. Анатомически, да, большинство из них выглядят совершенно четко. Да. Mm-hmm. Здесь, значит, одно образование, здесь другое, здесь третье. Но в целом, в общем, то есть не думаю, что есть два одинаковых сердца.
Сердцу приписывают такие удивительные определения. Например, сердце дрогнуло, сердце раскрылось, сердце влюбилось. Он отдал ей свое сердце. Это же вообще невероятно, да? Но вот хотелось бы спросить. Из любопытства. А когда вскрывается грудная клетка и операционное поле перед вами, сердце боится, что вы прикоснетесь к нему? Оно проявляет какие-то эмоции?
Сердце, оно, сердце ни разу не видевшее рук, угу. Сердце всю жизнь, которое провело в безопасности, за перикардом, за грудиной, то есть выполняя свою работу по перекачке крови, для него это, конечно, совершенно необычная, экстремальная, очень тяжелая ситуация быть оперированным. Но руки опытного хирурга, они, в общем-то, уже знают, когда сердце в какой период нужно трогать. И я думаю, что сердце, оно чувствует, кто к нему прикасается, угу. И ведет себя соответственно. Если рука хирурга опытного трогает сердце, и уже, мне кажется, чисто интуитивно уже какие-то фибры, какие-то микро, угу. Значит, электронные, значит,
обмен идет. Успокойся, дорогой.
Да, сердце, оно все чувствует, что с ним будет все в порядке.
Как красиво. Но нужно приступать непосредственно к делу. Наша передача, она строится таким образом, что мы отвечаем на вопросы наших подписчиков, и сейчас мы этим займемся. Вопросы по коронарному шунтированию сердца, по этой теме вы можете присылать в комментариях. Наши администраторы уже готовы эти сообщения пересылать мне в группу для того, чтобы мы смогли с нашим специалистом сегодня на них ответить.
С удовольствием.
И еще, дорогие друзья, я вас хочу предупредить и попросить, если вы не получили ответ на свой вопрос в течение передачи, ну, извините, эфирное время не резиновое, вы можете подписаться на сообщество ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, одноименное «Врач от Бога», и присылать вопросы мне непосредственно, а я буду передавать специалистам, для того, чтобы мы смогли решить какие-то ваши вопросы. Они бывают вот самые неожиданные. Кому-то может прийти помощь через нашу программу.
Нет проблем.
Итак, дорогие друзья, «Врач от Бога» в сообществах. Ищите, подписывайтесь, задавайте вопросы. Что такое коронарное шунтирование сердца? Время пришло, и мы начинаем. Сегодня на ваши вопросы отвечает, я напоминаю, врач, сердечно-сосудистый хирург Максим Сергеевич Каменских. Кстати, сколько стаж у вас работы?
Так, дайте мне свою первую операцию. Я выполнил в 2010 году.
12 лет?
Да.
Угу. Итак, что такое коронарное шунтирование? Пусть это будет первый вопрос.
Коронарное шунтирование, скажем так, понятным языком, это хирургическая операция по созданию новых путей кровоснабжения миокарда взамен тех, которые в силу разных причин, чаще всего от атеросклеротических бляшек, крайне плохо или совсем перестали пропускать кровь, то есть, к сердцу.
Это новый путь.
Это новый путь, да, который формируется из собственных сосудов пациента. В этом есть, конечно, преимущество операции, потому что такие сосуды новые, они не отторгаются.
Я присутствовала на одной из таких операций и видела, что берутся вот те самые венки, правильно? Артерии,
да,
или вены?
Венки.
С ноги.
С ноги, если мы имеем в виду.
Не повредит ли это ноге, когда у нее забираются определенные венки?
Хороший вопрос, спасибо. Большая подкожная вена, вот голени бедра, наиболее подходящий кондуит среди существующих на ноге, но помимо нее у нижней конечности есть еще большое количество других вен, мелких более, более глубоких, вот, которые с течением небольшого количества времени перенимают на себя тот объем крови, который был утрачен в результате забора большой подкожной вены для шунтирования. То есть на ноге это не сказывается или сказывается минимальным образом, учитывая то, что мы используем данный сосуд для того, чтобы обезопасить от инфаркта и постараться избавить человека от ишемической болезни сердца, так тут вообще нет сомнений, что проще уже согласиться на изъятие вен, чтобы было здоровое сердце. Но, повторяю, особых проблем для пациента это впоследствии несет. Конечно, нужно время, нужно восстановиться, нужно дать иным венам ноги перейти уже чуть в более повышенный режим работы. В целом все это потом не имеет последствий.
Скажите, пожалуйста, каким образом данный фрагмент вены крепится в сердце? Надежные крепления? Они в дальнейшем не нарушаются?
Ну, это все, как и в хирургии, много хирургии, крепится при помощи швов, нитью. Вот, нить из полипропилена, очень тонкая, тоньше волоса, чаще она выглядит тоньше волоса, которая надежно крепится внутри сердца к коронарному сосуду или к аорте непосредственно.
Выполняя такие ювелирные операции, естественно, вы используете оптику.
Да,
я видела у вас на этих очках монокли, они называются, да?
Бинокулярная лупа.
Ух ты! Даже написаны имена. Каждый такой прибор исполняется под заказ специально для хирурга, чтобы он видел все мельчайшие детали, да?
Ну, конечно, это зависит и от фокусного расстояния, и от остроты зрения. В общем, здесь несколько факторов, параметров учитывается, чтобы хирург не испытывал дискомфорт во время операции и видел действительно все поле под хорошим увеличением от 3 там, до 6 раз, проводя самые тонкие манипуляции.
Ну что, поступают вопросы уже, но прежде чем мы начнем отвечать, я еще раз напомню, дорогие друзья, что сегодня тема нашей программы – коронарное шунтирование сердца. Так, Каньязов Алмаз, пожалуйста, пишите, из какого города или региона вы отправляете ваши сообщения. Нам будет это очень полезно и интересно. Спрашивает, на сколько лет эта операция действует? Это мы говорили о гарантийных сроках, простите.
Да, гарантийные сроки звучит интересно. Конечно, сложно давать гарантии на результат операции, потому что продолжительность работы шунтов, то есть и качество их работы, зависит от многих-многих параметров, совершенно многих. И давайте мы сейчас несколько основных из них пройдем, начиная от того, насколько поражены родные коронарные артерии пришедшего на операцию пациента, в каком они находятся состоянии. Ситуации бывают. Локальная бляшка, в одном месте выросшая, да, которую можно обойти, вот, и дальнейший, значит, кровоток по этому руслу будет менее препятственным. Есть ситуации, когда у пациентов поражены коронарные артерии от начала до середины и даже до конца. Это диффузное поражение. Вот один из самых тяжелых случаев, когда пришивать шунт приходится иной раз даже в саму бляшку, вот, давая хоть какое-то улучшение качества жизни.
А если ее удалить?
Эти операции тоже выполняются, но зачастую целиком полностью удалить бляшку сложно, так же, как и сложно потом восстановить работу сосуда, из которого ты удаляешь эту бляшку. Да, можно вытянуть фрагмент атеросклероза из основного сосуда, но те мелкие ветви, которые крайне важны, они все равно останутся поражены атеросклерозом, и выполнить из них так называемую энтеротерэктомию, удаление бляшки, технически невозможно. Поэтому такие операции, конечно, выполняются, однако это не гарантирует удлинение срока службы данного шунта. Ну вот, в-третьих, зависит продолжительность работы шунта от качества самого шунта, который мы берем у пациента. Какова толщина стенки, поражен ли венозный сосуд варикозной болезнью. Что это за сосуд? Артериальный он, да, если мы говорим о мамарной артерии, или венозный, если мы говорим о ноге, либо это может быть артерия с руки, лучевая артерия. Тоже это сказывается на сроке службы. Ну, а самое главное, наверное, это то, как пациент ухаживает за своими шунтами после операции. Ведь если продолжить вести тот же самый образ жизни, который привел к образованию атеросклероза и закупорки сосудов, то атеросклероз может прогрессировать как в шунтированных артериях, так и в самих шунтах. Поэтому, отказавшись от назначенного лечения и перейдя, в общем-то, опять в режим, то есть не сохранять себе, так сказать, свою жизнь, а будь что будет, это, конечно, безусловно, скажется на продолжительности. Но в среднем нужно заметить, что я считаю хорошим результатом от 10 лет, когда работают шунты. Это очень хороший результат все равно.
А что потом? Ремонт?
Ремонт шунтов, да, что потом? Это, опять же, подход индивидуальный. Нужно сделать пациента обследование, заново повторить коронарографию, шунтографию и посмотреть, что мы там можем сделать. Ремонт тоже возможен и потом. Ну, лучше пускай как можно дольше работают уже свои изначально сделанные кондуиты.
Вот вы сказали, что такой вопрос, предварительно обсуждая со мной программу, он некорректен, и я не должна его задавать. А я точно знала, что его зададут подписчики. В каком возрасте чаще всего делается такая операция?
Ну,
и вообще, существует ли вот эта проблема, что нужно сидеть и ждать?
Нет,
лежить,
конечно,
и ждать? Вот после 40 начнется.
Нет, атеросклероз молодеет. И операцию шунтирования я на своей практике выполнял уже пациентам и в 30 лет. Выполняем мы такие операции и в 85 лет. То есть, если есть у пациента жалобы, клиническая картина, есть ишемия миокарда, есть стенокардия, то есть, есть жалобы настоящие, доказанные обследованиями, то возраст здесь никакого значения не имеет. Будь то 40, будь то 80 лет, вот, если пациент нуждается в хирургической операции, и он на нее настроен, и он хочет, чтобы она была выполнена, мы ее выполняем. Возраста среднего не существует.
Вопрос, который я бы позже задала, но мне кажется, что именно он поможет мне перейти к следующему. Как беречь здоровье или контролировать питание, или какую физкультуру делать, чтобы не было таких проблем? Профилактика таких заболеваний существует?
Конечно, профилактика существует.
Здоровый образ жизни.
Причин атеросклероза очень много, вот, и роль каждой из причин, насколько она велика, никто еще не доказал. Однозначно вредный образ жизни, курение способствует ухудшению проходимости и формированию атеросклероза. Неправильное питание, нарушение обмена веществ, то даже в чем человек сам не виноват. Сахарный диабет, экология или вредное производство, частые стрессы. Все это может, также нарушение работы функции печени и почек, это все может приводить к образованию атеросклероза. И профилактика, ну профилактика, конечно, это соответствующий образ жизни, образ питания, вот, о котором лучше поговорить, наверное, с диетологом и прочитать интернет. То есть это должно быть наименее жирное, ни в коем случае не пересоленное, то есть соленое тоже ведет к образованию атеросклероза, какой-то режим питания. Ну, избежать стрессов, наверное, в нашей ситуации, в которой мы нынче живем, ну и вообще, то есть избегание стрессов, это, наверное, не свойственно человеку, стрессы
не
всегда есть.
Но можно укреплять стрессоустойчивость.
Пожалуйста. Все, все, все. Есть способы профилактики. Все, что может помочь избежать атеросклероза, все можно применять. И да, такие способы есть, профилактики. Это просто здоровый образ жизни. Ну, хотя встречаешь пациентов, которые никогда не курили, не пили, вели здоровый образ жизни, спортсмены, легкоатлеты, и все равно подвержены этому заболеванию, потому что вообще 75% населения страдают атеросклерозом в той или иной степени выраженности. Вот поэтому здесь чаще имеет место быть наследственность.
Вот, вот прям подошли к этому вопросу. Есть ли наследственный фактор?
Абсолютно точно есть. Если у кого-то из родственников были инфаркты, были инсульты, вызванные именно развитием атеросклероза, то обязательно нужно к себе присмотреться. Вот. И, скажу так, к врачу идти никогда не рано. Вот. Если вы ощущаете какие-то проблемы, дискомфорт в области сердца, сходить, показаться кардиологу просто необходимо. особенно людям, которым за 40, за 45 лет, это даже при отсутствии жалоб, это рекомендовано делать ежегодно. Проконтролировать уровень холестерина. Посмотреть, как сердце относится к нагрузке. Выполнить так называемый стресс-тест.
Тем более сейчас очень много есть различных аппаратов. Даже, вот я помню, тренажер, который помогает измерять и нагрузку на сердце, и ее отзыв.
Совершенно точно. То есть спектр диагностических мероприятий в настоящее время достаточно широкий. И если есть у человека заинтересованность в своем здоровье, он, безусловно, сможет без усилий исследовать свою сердечно-сосудистую систему и понять, есть ли у него эти бляшки или нет, есть ли у него предрасположенность к формированию атеросклероза, как сердце относится к нагрузке. В общем, уберечь себя или, по крайней мере, знать о своем здоровье никто не мешает, и это необходимо делать.
Альбина Салаватовна спрашивает, какие существуют противопоказания для операции коронарное шунтирование.
Абсолютных противопоказаний вот к операции шунтирования их очень мало. Практически, можно сказать, нет. Абсолютное противопоказание – это когда человек уже просто не перенесет ее, ввиду того, что сердце очень слабое. Или там произошел, скажем, тяжелый острый инсульт. Когда операция на сердце может усугубить состояние или просто не принести каких-то желаемых результатов. А вообще операции на сердце в нашей клинике выполняются даже самые тяжелые когорты пациентов, с дисфункцией почек пациентов на гемодиализе, после перенесенного большого количества инфарктов с уже с значительно сниженной насосной функцией сердца, вот, с мультифокальным поражением сосудов, таких как сонные артерии, артерии ног. Стараемся никому не отказывать и имеем хорошие результаты среди этих пациентов.
Как долго длится подобная операция? Сколько примерно часов? И не вредит ли сердцу, что на длительный период отключается оно от естественного ресурса и подключается к искусственному?
Это зависит от опыта команды, от опыта хирурга, от опыта клиники. В среднем такая операция, наверное, длится 3,5-4 часа. И, конечно, если мы говорим об операциях, которые проходят с остановкой сердца, то, естественно, здесь есть какой-то лимит, промежуток времени, когда сердцу наименее вредно, скажем так, находиться в состоянии покоя, и за этот период времени необходимо сделать запланированный объем операции. В целом на функции сердца в дальнейшем при правильно организованной, то есть операции, при правильной остановке сердца, это никак не вредит. Но повторяю, что временные рамки существуют, и, скажем, это наименее вредно от получаса, скажем, до полутора-двух часов при помощи специальных растворов сердце может спокойно находиться в покое, когда у хирурга есть возможность спокойно работать.
Готовясь к этой программе, обсуждая тему с вами, мы говорили о том, что существует еще формат стентирования.
Конечно.
Операционный. Так почему же нельзя все операции делать без каких-то физических вмешательств в грудную клетку, вот ее готовить, распиливать через сосуды, когда уже показания приводят нас вот к шунтированию непосредственно?
Это очень хороший вопрос, очень часто задаваемый вопрос. Операции стентирования это очень хорошие операции, они, безусловно, нужны. Вот никто никогда не скажет, что это что-то такое вообще-то придуманное, бесполезное, да, что несет с собой.
Вот. То есть это проникновение через венку,
через артерию.
Да. Не нужно распиливать грудную
клетку. Да, это, наверное, одно из преимуществ данной операции, что ее травматичность невысока. Вот при помощи доступа в одну из артерий организма подходит к сердцу, и в суженный участок ставят стент. Это некоторая такая линейная структура сетчатая, которая механически раздвигает бляшку, улучшая кровоток. Вот. И, конечно, эти операции имеют право на жизнь, имеют свои преимущества. Первый из них, я уже сказал, это невысокая их травматичность. Но ко всему есть свои показания. И когда у пациента забиты, очень сильно забиты сосуды сердца, когда речь идет о том, что придется стентировать очень много, долго, и с сомнительным результатом, то, конечно, здесь стоит задуматься о выполнении операции шунтирования. Ну, это одно, например, из моментов, когда выбирают операцию шунтирования. Если есть риски для стентирования, есть, так скажем, тяжелые кальцинированные уже сосуды, где всегда смотрится наименьшее зло, чтобы принести как можно больше пользу пациенту,
угу.
не навредить, так сказать. Вот. И при этом используют именно тот механизм, щадящий он будет, значит, или он будет наоборот более травматичный, но при этом более восстанавливающий, то есть, так сказать, эффективный. Вот. Выбирают именно все, как вот будет лучше для пациента. Как будет лучше для пациента.
Скажите, пожалуйста, а как долго человек восстанавливается после подобной операции и нужно вот входить в щадящий режим, в образ жизни такой сдерживающий вести? Что вы рекомендуете? Какие вот существуют? Обычно же вы выдаете при выписке?
Ну, конечно, документ? Вопрос понятен, да. То есть период реабилитации после операции коронарного шунтирования неосложненного, когда человек угу. пришел, в общем-то, не перенесший еще инфаркта миокарда, в общем-то, скажем так, обычное рутинное, неосложненное коронарное шунтирование. Период реабилитации достигает 3-4 месяцев. Все это угу. связано с тем, что после рассечения грудины кость, ей нужно срастись, и как любая другая кость, рука, нога, угу. вот, она срастается 3-4 месяца, в зависимости, в общем-то, от возраста пациента.
Все это время в корсете нужно находиться, да?
Ну, не все время. Скажем, угу. через месяц после выписки мы разрешаем на ночь снимать корсет, а когда уже пациент прогуливается вот, или там что-то хочет в магазин сходить, небольшой пакет принести, угу. вот, тогда нужно корсет пододевать. Но корсет, это все-таки больше, считаю, он действует успокаивающе.
Психологически.
Да, психологически. Потому что если носить корсет и не соблюдать элементарно прописанный хирургом режим,
угу.
то толку с него не будет, и возможно осложнение с костью даже при постоянном ношении корсета. И с другой стороны, если просто беречь себя, выполнять рекомендации, исключить нагрузки на верхний плечевой пояс, грубо говоря, какие-то отжимания, знаете, ну это уже совсем... В
общем, рюкзаки да. можно носить?
Нет, не надо рюкзаки носить.
Самый популярный вид сумки сейчас.
До тех пор, пока не срастется кость. Вот 3-4 месяца это нагрузка угу. на плечевой пояс, связанная с растяжением грудной клетки, ни к чему хорошему не приведет.
Есть какие-то лекарственные препараты, которые после такой операции приходится принимать до конца жизни?
Конечно, все. Если у пациента диагностирована ишемическая болезнь сердца, если ему выполнена операция шунтирования, то несколько групп препаратов он будет должен принимать всю жизнь. Это, во-первых, те, которые контролируют давление, контролируют пульс, контролируют вязкость крови, то есть крови разжижающей, это чтобы дополнять mm-hmm. препараты. Вот, возможно, то есть, там, учитывая состояние пациента, исходное по сердцу, будут добавлены мочегонные препараты. Их все нужно принимать длительное время, но это означает, что постоянно.
Но контроль за состоянием человека ведет уже не кардиохирург, который его оперировал, а кардиолог по месту жительства, правильно?
Конечно, в идеальной ситуации кардиолог по месту жительства или терапевт по месту жительства, угу. если таковые имеются. Но контроль заключается, конечно же, вот, в давлении, пульсе. И приема препаратов, разжижающих кровь. Вот это нужно обеспечить пациенту.
Альбина Салаватовна, поблагодарила вас за ответ.
Пожалуйста.
Полноценный по поводу противопоказаний. Еще одно очень интересное сообщение пришло. Не могу его не зачитать. Ирина Батурина пишет. Они, подобно богам, могут подарить жизнь. Врачи, кардиохирурги. Спасибо вам, Ирина, за теплые слова. И возвращаясь к теме восстановления, скажите, пожалуйста, а в дальнейшем, через 3 месяца, 4 месяца, ну, не считая приема лекарственных препаратов, можно считать, что можно вести нормальный образ жизни, что человек вернется к тому, как он жил раньше?
На ту операцию рассчитано. Если до операции чаще всего пациенты не могут выполнять обычные свои нагрузки, потому что это приводит к стенокардии, это приводит к дискомфорту, это провоцирует, так сказать, риск инфаркта миокарда. После операции, когда заживут в чашовочке, срастется кость, человек может приступить опять к своим обычным занятиям, к своему обычному образу жизни, тот, который он вел до операции.
Спорт, физические нагрузки.
Ну, скажем так, давайте вернемся, значит, маленечко назад. То есть я хотел сказать, колоть дрова, собирать ягоды, носить на руках внучку или правнучку. А что мы имеем под словом спорт, тяжелой атлетикой? Ну, я не думаю, что это необходимо. На такую нагрузку.
Ну вот, например, закидывать на рыбалке.
То есть... охотиться, рыбачить, собирать. Все это можно будет делать, колоть дрова, повторяю. Но олимпийские рекорды ставить нет необходимости. Это все равно большая нагрузка на сердце. И мы провоцируем таким образом дисфункцию шунтов. Не надо. Надо все, что было в меру.
Я напоминаю нашим подписчикам, в эфире проект «Врачи от Бога», и сегодня мы говорим о коронарном шунтировании сердца. Разговор в нашей студии происходит с Максимом Сергеевичем Каменских, врачом, сердечно-сосудистым хирургом. И отвечая на ваши вопросы, дорогие друзья, мы напоминаем, если не уложимся в рамки передачи, то вы сможете в комментариях в сообществах «Врачи от Бога», ВКонтакте, в Одноклассниках и Фейсбуке их написать в течение недели. Я обязательно передам Максиму Сергеевичу.
Я обязательно постараюсь ответить.
Кстати, может быть, вам лучше в личные сообщения где-то в социальных сетях написать, или вы там не успеваете вести?
Я там не успеваю.
Это понятно, потому что вы много оперируете. Кстати, как часто лично к вам приезжают люди с регионов нашей страны? Очень Я так часто. Понимаю, вы же оперируете не только жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области?
Совершенно точно, мы оперируем пациентов со всех регионов России. Вопрос здесь только расстояние. Вот, пациенту необходимо преодолеть, чтобы попасть на операцию. Но пациенты из других регионов приезжают к нам чаще, чем приходят пациенты непосредственно из Санкт-Петербурга.
А как к вам может попасть человек, живущий, допустим, на Дальнем Востоке или в Калининграде?
Ну, он может в первую очередь написать на электронную почту клиники, где попросить о консультации и выслать какие-то необходимые документы, которые у него хотя бы есть на руках, первичные документы, вот, на основании которых можно будет сориентироваться и сказать пациенту, что он должен сделать дальше, чтобы подтвердить диагноз и потом уже приехать к нам. Вызывать на операцию пациента стоит тогда, когда врач совершенно уверен, что она ему показана и что он за нее берется. Иначе приехать проконсультироваться лично с Дальнего Востока — это неоправданно. Когда есть Конечно. У нас уже технологии, электронная почта или другие какие-то мессенджеры.
Лучше, если пациент приезжает к вам уже с готовым пакетом документов, то есть пройденными анализами, исследованиями и так далее, или же что-то приходится ему проходить здесь?
Приезжает куда? На операцию?
На операцию.
На операцию пациент, безусловно, приезжает, уже практически подготовленный по месту жительства. То есть такие рутинные вещи, как анализ крови, анализ мочи, электрокардиограмму, рентгеновский снимок, консультацию терапевта, он может пройти у себя в поликлинике по месту жительства. Вот, и собрав необходимый список обследований, которые, то есть, существуют у нас, он приезжает с этим списком на операцию, и он госпитализируется в этом случае. И если что-то необходимо делать более высокоточное или какое-то что-то дорогостоящее, то мы это все делаем уже в счет полиса у себя в клинике. Бывают, конечно, ситуации, об этом очень важно знать. Пациенты, которые принимают лекарства от сердца, они часто действуют плохо на желудок, вызывая, так сказать, эрозивную болезнь желудка или язвенную болезнь желудка. Вот, поэтому, принимая лекарства от сердца, нужно помнить, что вам нужно еще защищать желудок. Потому что таблетки, они, видите ли, одно лечим, другое калечим, получается так. И нужно прикрывать желудок. Одна из частых причин отказа в госпитализации – это вот наличие эрозивного язвенного поражения желудочно-кишечного тракта. И если пациент приезжает, и у него по ФГДС написано, что у него действительно есть проблемы эрозии или язвы, то в госпитализации может быть отказано, потому что это жизнеугрожающая проблема, которая может испортить всю операцию. Грозит она лишь тем, что может развиться желудочно-кишечное кровотечение, и пациент со здоровым сердцем после хорошо сделанной операции будет подвержен риску тяжелых кровотечений и связанных с этим исходов плохих, именно потому что у него есть язвенные болезни или эрозия желудка. То есть это относительное противопоказание к операции, но для плановой хирургии это очень важно, такой пациент на операцию не пройдет. И вот этот тот случай, я хочу сказать, чтобы потом, может быть, не сказали, что я неправильно вопрос ответил, что врач, кардиолог, который управляет госпитализацией, может попросить пациента выполнить ФГДС вот сегодня, сейчас, да,
накануне.
Чтобы, ну да, буквально вот в этот день, чтобы исключить наличие, значит, этого заболевания и уже спокойно быть уверенным, что берет на себя ответственность за жизнь пациента, у которого нет таких жизнеугрожающих проблем. То есть лечащий врач отвечает за пациента, и он не сможет брать на себя ответственность, которая потом подставит его или будет заставить думать о том, что врач сделал неправильно.
Пациент и готовится. Как человек, который в своей жизни непосредственно сталкивался с проблемой язвы в желудке, да, я хочу сказать, что даже недельной давности анализы могут быть недостоверными. Потому что если неделю тому назад я была здоровой и слизистой желудка, у меня вела себя очень хорошо, потом стресс, перелет, подготовка к операции, я приезжаю, и вдруг у меня маленькая язвочка появилась. При прохождении обследования, это может значить то, что мне могут отказать.
Совершенно точно. Я хочу еще добавить здесь для пациентов, которые готовятся к операции, или, дай бог, кому такая операция предстоит. Почему дай бог? Потому что хотелось бы, чтобы все были люди здоровыми, и никогда никто ничем не болел, но реальность другая. Поэтому если речь идет о госпитализации на кардиооперацию, где требуется выполнение вот именно этой ФГДС, то ее лучше сделать за месяц. Вот. Если там есть проблемы, то 2-3 недель совершенно достаточно, чтобы ее вылечить. И уже сделав контрольное исследование, убедившись, что все чисто, спокойно ехать на операцию.
Отлично. Вот Игорь Крутоголов, ваш пациент и мой большой друг.
Здравствуйте.
Благодарит вас за ваш труд. Большое спасибо. И задает вопрос. Хотя уже прошло очень много времени. Можно ли отжиматься или подтягиваться на турнике?
Да, сколько вы прошли после операции?
Уже. Можно. Значит, еще один вопрос есть от Светланы, но мы обязательно должны выполнить очень важную миссию с вами, Максим Сергеевич. Вы верующий человек в Бога. И вот очень интересные сообщения иногда приходят, не часто, но все-таки. Некоторые верующие люди считают, что если верить в Бога, то не надо будет никакого шунтирования. Вот Марк пишет: «Господь, целитель мой, Богу и его обетованием верьте, не надо будет делать ничего». Вот как вы можете прокомментировать такое? Я считаю, что профессия врача, это подтверждает Писание и Библия, и другие очень интересные книги, что профессия врача – это профессия от Бога, что вы даны людям для того, чтобы они были мудрее. Ну вот как вам вот такое сообщение?
Ну, что тут прокомментировать? Я рад, если
вера помогает
человеку. Вот, и буду счастлив, если все верующие люди
будут здоровы. Верующие,
да, будут здоровы. Угу. Но реалии совершенно другие. Мы все на грешной земле на этой за что-то платим. И совершенно точно мы подвержены разным заболеваниям, в том числе и заболеваниям сердца, вот, и простудам, и всему остальному.
Вот, кстати, Игорь Крутоголов, он верующий человек, священнослужитель, которого вы оперировали. И он пишет: «Благословение доктору».
Спасибо. Ну, это, в общем-то, ответ, наверное, на мой вопрос отчасти.
Да. А вот в завершение программы Рузалия пишет: «Мужу сделали операцию, я полагаю, по шунтированию. Прошло 5 лет, себя не бережет, водку пьет, тяжелое поднимает, спрашивает, сколько живут после такой операции, если ведут такой образ жизни».
Ну, это все безусловно.
Набережные Челны, кстати.
Безусловно, это все скажется плохо на работе шунтов, на продолжительном, удовлетворительном эффекте от операции, потому что водка, то есть она несет не непосредственный вред, что он там, а то состояние, которое после употребления большого количества водки возникает. Это похмелье, это сгущение крови, а густая кровь, она, соответственно, течет медленнее и хуже. Все это провоцирует остановку работы шунта и, как следствие, ухудшение состояния вплоть до инфаркта. Ну, конечно, ни к чему это не приведет. Пьет водку, понятие растяжимое, скажем так, но я бы не советовал и этого делать. Хотя многие пациенты меня спрашивают, можно пить или нельзя после операции, или курить. Ну, как врач может сказать, да, можно пить или курить? Никак не может сказать. Но как человек, как мужчина, я могу сказать, 50 за ужином, не более того. Это не навредит.
Ну, лучше не злоупотреблять.
Так, нет, злоупотреблять ни в коем случае.
Это слишком серьезная операция для того, чтобы рисковать удовольствием.
Нужно здесь добавить, что повторно что-то исправить, вот то, что было сделано в первый раз, очень сложно и маловероятно, что получится
вот,
такой
кстати,
же хороший эффект.
Вот, кстати,
об этом
спрашивали. Существует ли повторная операция?
Повторная операция существует, безусловно, она не выполняется, но это уже по сравнению с первичным вмешательством, это уже очень тяжелая операция. Она с тяжестью связана с тем, что при повторной операции там в организме, там вот за грудиной, за костью, уже все не так, как было в первый раз. Все поражено спаечным процессом. Все это выглядит единым конгломератом, и отдифференцировать сердце от окружающей ткани сложно. На этапе доступа уже бывают различного рода тяжелые проблемы, поэтому если что-то было дано с первого раза, вот то нужно стараться уберегать. Повторную операцию делать намного сложнее, и результаты ее уже разительно отличаются вот от операций, которые были сделаны первично.
Ну и заключительный вопрос, потому что у нас осталось 3 минуты. Совет врача от Бога Максима Сергеевича Каменских тем, кто планирует операцию коронарное шунтирование сердца.
Те, кто планирует операцию, ну, кому показана операция, кому операция назначена, я скажу вам так, не бойтесь, техника операции давно отточена, у российских хирургов золотые руки, приезжайте к нам, мы вам это докажем. Операция коронарного шунтирования, хорошо и правильно сделанная, это лучше, чем сидеть как на пороховой бочке, страдая ишемической болезнью сердца и ожидая, когда придет инфаркт миокарда. Вот. Есть проблема, решаем ее, да, травматично, но это все проходит, заживает, и пациент спокойно живет дальше с хорошим качеством жизни, что я наблюдаю уже с 2010 года, когда сделал свою первую операцию, и чрезвычайно рад хорошим результатам этой операции, операции шунтирования. Вот. Поэтому, если она вам показана, если вы на нее настроились, а половина успеха операции зависит от настроя пациента, то, пожалуйста, обследуйтесь, дерзайте, и все у вас будет хорошо. Риски плохих исходов при таких операциях в настоящее время уже совсем минимальны.
И, как сказал за кулисами программы, я надеюсь, что это удивительная правда, что такие операции сейчас делают даже чаще, чем аппендицит.
Чаще, чем аппендицит, да. Техника операции отточена. И сомневаться не приходится.
Спасибо вам большое. Говорю не только я, но и наши подписчики. Рузалия благодарит. Спасибо большое. И вам за то, что вы были с нами, задавали вопросы. Очень надеемся на то, что смогли чем-то вам помочь. Это был проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии, и я надеюсь, не последний раз, я очень надеюсь на то, что мы сможем еще какую-то...
Большая очень тема, конечно, коронарное шунтирование. Да. Не можно говорить очень
Максим
долго.
Сергеевич Каменских, врач, кардиохирург, сосудистый, сердечно-сосудистый хирург, с огромным стажем и человек, который практически не отдыхает. Мы поздравляем вас с Днем России, с праздником.
Спасибо,
большим.
Я вас, Днем России. Да.
С Днем Пятидесятницы. Это православный христианский праздник. Желаем здоровья вам, вашей семье. И, пожалуйста, берегите свое сердце.
Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. И всем я желаю, и радиослушателям, и зрителям нашего большого здоровья. Также берегите себя, не забывайте посещать врача, следите за собой. И тогда мы все вместе, в общем-то, будем здоровой нацией. Спасибо.
Берегите свое сердце. До свидания, до новых встреч в эфире.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.